Петр, фильм, который представлял Россию в программе кинематографа 1919 года, удивительный, потому что трудно ожидать, что в этом году снимались фильмы с аристократическими дуэлями, запонками, коврами, вазами и такого рода сюжетами. Это какая-то аномалия или такого кино по-прежнему было много в 19 году?
Практически только они и снимались. Ну, собственно, было две страны, два государства в рамках одного, потому что в Советской России, в Петрограде и в Москве снимались агитки. Как правило, короткометражные, в основном, где, значит, герой прозревал. Он дезертировал, значит, из Красной Армии, потом он прозревал, потому что с кем-нибудь разговаривал что-нибудь или, допустим, видел сон про епископа Гатона. Это один вариант. Или они пытались даже в Советской России делать то же самое, что делали и все предэмигранты, которые в основном сконцентрировались на юге России, в Ростове, в Крыму, немножко в Одессе. Они продолжали снимать то, что они умели снимать, именно вот это дореволюционное русское кино. С таким жанровым разграничением, с сюжетами, как правило, сугубо аристократическими. Если какая-то реальность на экране была, скажем, в 1912 году, 1913, во время войны, это был такой сплошной эскапизм. И все они повторяли одни и те же модели. Но дело в том, что мы почти ничего не знаем про это кино 19-го года, потому что не было прессы. Не было специальной кинопрессы. В прессе обычной было не до серьезных рецензий, максимум анонсы. Поэтому мы знаем только название этих картин и иногда состав актеров. А фильм очень мало сохранилось. Но сделано было тогда, я никогда толком не считал, но что-то порядка сотни фильмов. Суммарно. Причем это, в общем, крупнейшие имена. Ну, Бауэр к этому времени умер уже. Вот Протазанов тот же самый. Александр Волков, который стал ведущим режиссером в «Эмиграции». Но такое кино тупиковое совершенно. И это, на самом деле, особенно вот в этой программе, хорошо видно по контрасту с «Хроникой». Когда снимается, значит, «Зверство большевиков», уже при Деникине снимается. И в это время рядышком совсем. Здесь Харьков, допустим, да, а тут Крым. Рукой подать. Снимается такое кино из жизни аристократической. И никаких там очередей нету в кадрах. Расстрелянных членов съемочной группы, которые были уже. «Раба любви», на самом деле, картина более-менее точная.
Протазанов снимал этот фильм в Крыму. Он готовился к отъезду.
Я не знаю, готовились ли они намеренно, но об этом еще Наталья Нусинова, которая писала очень хорошую книжку о кино эмиграции, писала о том, что, согласно мемуарам Ханжонкова, они все поехали в Крым, потому что там замечательные пейзажи, и тепло, и светло. Она говорит, ну, мало того, что там тепло и светло, там еще очень удобно туда уезжать. Они были к этому готовы. Потому что дальше они действительно, как та же Нусинова с Цивьяном написали лет 30 тому назад, эмигрировали не кинематографисты, а вся кинематография. Там остались единичные просто имена. Потом кто-то вернулся. Но действительно, вот они все из Ялты, как правило, в Константинополь, оттуда в Марсель, и начинается новая страница кинорусской эмиграции. Протазанов тоже ведь уехал, потом вернулся в 23-м году.
Вы упомянули этот отрывок, который был показан, о зверстве ЧК. Это сделано пропагандой Деникинской армии и копией из Бундесархива. Но вы говорите, что и в Госфильмофонде есть такой клип. Значит, есть еще какие-то сделанные в Белой армии хроники?
Да, и не только хроники, игровое кино тоже было. Белые снимали агитки, такие же примитивные, как и красные. Есть такой фильм «Жизнь Родине, честь никому». То же самое, что у нас, в смысле у нас, что в Советской России снимается. И стиль тот же самый, и грим такой же, и операторская манера та же самая. В этом смысле все было очень похоже. Я не знаю, честно говоря, судьбу конкретно этой копии. Возможно, что она просто и попала-то через, по фиафовскому обмену из Госфильмофонда. Ну да, поэтому, конечно, было бы интересно посмотреть на весь корпус того, что они снимали тогда. Могли быть какие-то вещи любопытные, потому что есть, например, картина «Поликушка» по Толстому, которую здесь не показали, потому что она относительно каноническая. Это тоже, в общем, дореволюционное кино, но это рангом повыше, потому что литературная основа приличная, замечательный актерский состав, главную роль Иван Москвин из художественного театра, и это стал такой первый большой кассовый хит Советской России, потому что «До заграницы» он попал только в году 22-м, но снимался в том же самом 19-м. Или есть очень странная картина, сделанная не то Протазановым, не то Волковым. Тогда же где-то в Ялте, скорее всего, может быть, рядышком где-нибудь в Ростове, не знаю. Скорее всего, в Ялте. Под названием «Люди гибнут за металл». Вот это уже интересная вещь, потому что здесь начинает смешиваться жанр. Это начинается как комедия, заканчивается как такая очень зловещая мелодрама. И вот это то, что происходит после революции. На самом деле, вот кино 18-го года, это очень интересно, потому что они начинают чувствовать свободу, они начинают смешивать жанры, идут запрещенные сюжеты, какие-то церковные, религиозные, сатанинские даже. Или наоборот, отец Сергий, да, которого нельзя было снимать, потому что Толстой, отвлеченный от церкви, пишет на, понятно, во многом антиклерикальные вещи. И делает Протазанов картину действительно авторскую, которую много лет вынашивал и так далее. Вот 18-й год очень интересно. Маяковский работает в кино. К 19-му году все растеряны. Потому что нового кино еще нету. Старое потихоньку вымирает прямо или косвенно. Вот.
И «Вера Холодная» умерла.
«Вера Холодная» умерла в 19-м году. До этого Полонский, звезда немого кино. В 17-м году умирает Бауэр. Так что к то умирает, то уезжает. Поэтому это самый, наверное, растерянный год.
Но если бы у вас была возможность представить здесь какой-то другой фильм, я знаю, что вы были против показа этой картины, как бы представляющий 19-й год в России, какой бы фильм вы выбрали?
Я не был категорически против, но он по-своему репрезентативный, но просто кино было поинтереснее. Я бы делал такую некоторую подборку. Я показал бы того же Куликушку, я показал бы что-то из агиток, они довольно смешные. Причем можно, опять же, то, что делали и красные, и белые для контраста. И вот эту картину «Люди гибнут за металл». Потому что все-таки видно, что как бы на скорую руку не снималась вся эта поточная такая халтура, все равно их художники сидели, им было что-то интересное попробовать.
Авангард был какой-нибудь?
Авангарда у нас тогда не было. Практически не было до революции в кино. В каком-то смысле то, что делал Мирхольд, но это мы наверняка не знаем. Ну вот, кстати, самая авангардная во многом картина, та, которую сделал Маяковский, в основном, почти его полноправно самостоятельная работа за год до этого. Второй фрагмент есть ее. Вот это действительно авангардная картина. Про героиню мира теней, которая оказывается в мире трехмерном. И вот это соотношение кинематографической реальности с реальностью жизненной, это действительно...
Но это мы можем только воображать, потому что...
Ну, у нас есть фрагментик, на самом деле. И оживающая афиша, это сохранилось. И потом героиня, которая бросается на все белое, то, что напоминает экран. Маяковский совершенно по-другому играет, очень раскованный. Кстати, это видно и по «Барышне и хулигану», у которой картина достаточно банальная, но Маяковский просто совершенно в другом измерении существует.